Мы видели, как Пруссия окончательно лишилась всякого уважения в результате своего поведения во время Крымской и Итальянской войн. Эта жалкая политика отчасти находила себе оправдание в плохом состоянии прусской армии. Так как уже и до 1848 года без согласия сословий нельзя было вводить новые налоги или заключать займы, а созывать для этого сословных представителей тоже не хотели, то на армию никогда не хватало денег, и от безграничной скаридности она пришла в полный упадок. Укоренившийся при Фридрихе Вильгельме III дух парадности и шагистики довершил остальное. Какой беспомощной оказалась эта воспитанная на парадах армия в 1848 году на полях сражений в Дании, можно прочесть у графа Вальдерзе. Мобилизация 1850 года была полнейшим провалом. Не хватало всего, а то, что имелось, большей частью никуда не годилось. Говоря о походах в Данию в 1850 году, Энгельс имеет в виду заключительный этап военных действий Пруссии против Дании во время войны с ней из-за герцогств Шлезвиг и Гольштейн. Во время революции 1848 года население Шлезвига и Гольштейна, добивавшееся объединения с Германией, подняло национально-освободительное восстание против датского господства. Под давлением общественного мнения Германии прусские правительственные круги начали показную войну против Дании совместно с другими государствами Германского Союза. Однако они на каждом шагу предавали революционную Шлезвиг-Гольштейнскую армию и заключили 26 августа 1848 года перемирие на 7 месяцев, условия которого сводили на нет все демократические завоевания в Шлезвиге и Гольштейне. Война возобновилась в конце марта 1849 года. Военные действия, проходившие с переменным успехом, закончились новым предательством Пруссии, заключившей 2 июля 1850 года мир с Данией и предоставившей населению Шлезвига и Гольштейна продолжать войну собственными силами. В июле 1850 года Шлезвиг-Гольштейнская армия была разбита датскими войсками, и герцогства остались в составе датского королевства. Вальдерзе. Фридрих Густав. Граф. 1795-1864 годы. Прусский генерал и военный писатель. Военный министр с 1854 по 1858 год. Ватированные палатами кредиты, правда, помогли делу. Армия была выбита из старой рутины, полевая служба, по крайней мере, в большинстве случаев, стала вытеснять парады. Но численность армии оставалась та же, что и около 1820 года, в то время как все другие великие державы, особенно Франция, со стороны которой как раз теперь угрожала опасность, значительно увеличили свои вооруженные силы. Между тем, в Пруссии существовала всеобщая воинская повинность. Каждый пруссак был на бумаге солдатом. Но при увеличении населения с 10,5 миллионов в 1817 году, до 17 и 3 четвертей миллиона в 1858 году, установленный контингент армии не позволял принять на службу и обучить больше 1/3 годных к военной службе лиц. Теперь правительство требовало увеличения армии, почти в точности соответствовавшего приросту населения с 1817 года. Страница 441. Но те же самые либеральные депутаты, которые беспрестанно требовали от правительства, чтобы оно встало во главе Германии, охраняло престиж Германии по отношению к иностранным государствам, восстановило ее международный авторитет, эти самые люди теперь скряжничали и торговались, и ни за что не хотели дать свое согласие иначе, как на основе двухгодичного срока службы. Были ли они, однако, достаточно сильны, чтобы осуществить свое желание, на котором они так упорно настаивали? Стоял ли за ними народ, или хотя бы только буржуазия, готовые к решительным действиям? Отнюдь нет. Буржуазия приветствовала их словесные бои с Бисмарком, но в действительности она организовала движение, которое, хотя и бессознательно, фактически было направлено против политики большинства прусской палаты. Покушение Дании на конституцию Гольштейна, попытки насильственной данизации Шлезвига приводили в негодование немецкого буржуа. Согласно лондонскому протоколу о целостности датской монархии, который был подписан 8 мая 1852 года Россией, Австрией, Англией, Францией, Пруссией и Швейцарией совместно с представителями Дании, герцогство Гольштейн оставалось в Германском Союзе и входило в то же время в состав Дании. Герцогство Шлезвиг входила в состав датского королевства, сохранив некоторые особые права, которые, однако, не соблюдались господствующими классами Дании. Последние продолжали попытки полностью подчинить себе оба герцогства. В 1855 году была опубликована единая для всех частей датского королевства конституция, распространявшаяся на оба эти герцогства. Лишь под давлением германского союзного сейма датское правительство в 1858 году согласилось изъять из сферы действия Конституции Гольштейн, но при условии участия герцогства в национальных расходах. Шлезвиг же целиком остался в составе датского королевства. 13 ноября 1863 года датский парламент принял новую конституцию, провозглашавшую полное присоединение Шлезвига к Дании. К третированию со стороны великих держав он привык, но пинки со стороны маленькой Дании вызывали у него возмущение. Был основан Национальный союз. Его силу составляла как раз буржуазия мелких государств. Национальный союз был основан 15-16 сентября 1859 года на съезде буржуазных либералов немецких государств во Франкфурте на Майне. Организаторы Национального союза, представлявшие интересы немецкой буржуазии, ставили целью объединения всей Германии, за исключением Австрии, под главенством Пруссии. После Австро-Прусской войны и образования Северогерманского союза 11 ноября 1867 года Союз объявил о своем самороспуске. А Национальный Союз при всем своем либерализме прежде всего требовал национального объединения под руководством Пруссии, по возможности либеральной Пруссии, в крайнем случае Пруссии, как она есть. Добиться, наконец, того, чтобы было ликвидировано жалкое положение немцев на мировом рынке, как людей второго разряда, обуздать Данию и показать зубы великим державам Шлезвиг-Гольштейне, вот чего прежде всего требовал Национальный союз. При этом требование прусского верховенства было теперь освобождено от всех тех неясностей и иллюзий, которые были еще свойственны ему до 1850 года. Было точно известно, что это требование означает изгнание Австрии из Германии, фактическое уничтожение суверенитета мелких государств, и что и то, и другое неосуществимо без гражданской войны и раздела Германии. Но гражданской войны больше не боялись, а раздел только подводил итог запретительной таможенной политике Австрии. Немецкая промышленность и торговля настолько развились, сеть немецких торговых фирм, охватывавшая мировой рынок, так расширилась и сделалась настолько густой, что система мелких государств у себя дома и бесправие и беззащитность за границей не могли быть долее терпимы. Страница 442. И в то самое время, когда сильнейшая политическая организация, какой только немецкая буржуазия когда-либо располагала, фактически выносила берлинским депутатам вотум недоверия, последние продолжали торговаться из-за срока военной службы. Таково было положение, когда Бисмарк решил активно вмешаться во внешнюю политику. Бисмарк — это Луи Наполеон, французский авантюристский претендент на корону, перевоплотившийся в прусского захолустного юнкера и немецкого студента-корпоранта. Как и Луи Наполеон, Бисмарк — человек большого практического ума и огромной изворотливости, прирожденный и тертый делец, который при других обстоятельствах мог бы потягаться на Нью-Йоркской бирже с Вандербилтами и Джейми Гулдами. Да он и в самом деле весьма недурно устроил свои частные делишки. Вандербилты. Династия крупнейших американских финансовых и промышленных магнатов. Гулд. Джей. 1836-1892 годы. Американский миллионер, железнодорожный предприниматель и финансист. С таким развитым умом в области практической жизни часто бывает, однако, связана соответствующая ограниченность кругозора. И в этом отношении Бисмарк превосходит своего французского предшественника. Этот последний все же сам в годы своего бродяжничества выработал себе свои наполеоновские идеи. Правда, они и были по его мерке скроены. Между тем, у Бисмарка, как мы увидим, никогда не было даже намека на какую-нибудь оригинальную политическую идею. Он только по-своему комбинировал готовые чужие идеи. Намек на книгу Луи Бонапарта «Наполеоновские идеи», вышедшую в Париже в 1839 году. Но эта ограниченность и была как раз его счастьем. Без нее он никогда не умудрился бы рассматривать всю мировую историю со специфически прусской точки зрения. И будь в этом его ультрапрусском миросозерцании хоть какая-нибудь брешь, сквозь которую проникал бы дневной свет, он запутался бы во всей своей миссии, и его славе наступил бы конец. И в самом деле, едва он выполнил на свой манер свою особую, предписанную ему извне миссию, как оказался в тупике, и мы увидим, какие скачки он вынужден был делать вследствие абсолютного отсутствия у него рациональных идей и его неспособности понять им же самим созданную историческую ситуацию. Если Луи Наполеона, его прошлое приучило не стесняться в выборе средств, то Бисмарка, история прусской политики, и особенно политики так называемого великого курфюрста и Фридриха II, научила действовать с еще меньшей щепетильностью, причем он мог сохранять облагораживающее сознание того, что остается в этом верен отечественной традиции. Фридрих II, прозванный Великим. 1712-1786 годы. Прусский король с 1740 по 1786 год. Фридрих Вильгельм, 1620-1688 годы. Бранденбургский курфюрст с 1640 по 1688 год. Страница 443. Свойственное ему практическое чутье учило его в случае нужды отодвигать на задний план свои юнкерские вожделения. Когда же казалось, что надобность в этом исчезала, они снова резко выступали наружу. Это было, конечно, признаком упадка. Его политическим методом был метод корпоранта, до смешного дословное толкование пивных обычаев, при помощи которых в студенческих кабачках принято выпутываться из затруднений. Он бесцеремонно применял в палате по отношению к прусской конституции. Все новшества, которые он ввел в дипломатию, заимствованы им из обихода корпорантского студенчества. Но если Луи Наполеон в критические моменты часто колебался, как, например, во время государственного переворота 1851 года, когда Морни пришлось положительно силой заставить его довершить начатое дело, или накануне войны 1870 года, когда своей нерешительностью он испортил свое положение, то с Бисмарком, нужно признать, этого никогда не случалось. Морни. Шарль-Огюст Луи-Жозеф. Граф. 1811-1865 годы. Французский политический деятель, бонапартист, сводный брат Наполеона III, депутат законодательного собрания в 1849-1851 годах, один из организаторов государственного переворота 2 декабря 1851 года, министр внутренних дел с декабря 1851 по январь 1852 года, председатель законодательного корпуса в 1854-1856 годах и в 1857-1865 годах. Сила воли никогда не покидала его, скорее она выливалась в прямую грубость. И в этом, прежде всего, кроется тайна его успехов. У всех господствующих классов Германии, у юнкеров, как и у буржуа, в такой степени иссякли последние остатки энергии, в образованной Германии настолько вошло в обычай не иметь воли, что единственный человек среди них, который действительно еще обладал волей, именно поэтому стал их величайшим человеком и тираном. Он властвовал над всеми ими, и перед ним они, вопреки рассудку и совести, по их собственному выражению, с готовностью прыгали через палочку. Во всяком случае, в необразованной Германии так далеко дело еще не зашло. Рабочий народ показал, что у него есть воля, с которой не справится даже сильной воли Бисмарка. Блестящее поприще открывалось перед нашим бранденбургским юнкером, которому нужно было только смело и умно взяться за дело. Разве Луи Наполеон не потому стал кумиром буржуазии, что разогнал ее парламент, увеличив зато ее барыши? А Бисмарк разве не обладал теми же талантами дельца, которыми так восхищались буржуа в лже-Наполеоне? Разве не тянулся он к своему Блейхрёдеру, как Луи Наполеон к своему Фульду? Фульд, Ашиль, 1800-1867 годы. Французский банкир и государственный деятель, орлеанист, затем бонапартист. В 1849-1867 годах неоднократно занимал пост министра финансов. Государственный министр и министр императорского двора с 1852 по 1860 год. Разве в Германии в 1864 году не было противоречия между буржуазными представителями в палате, желавшими из скупости урезать срок военной службы, и буржуа вне палаты, в Национальном союзе, которые жаждали национальных подвигов во что бы то ни стало, подвигов, для которых нужна армия? Разве не точно такое же противоречие было во Франции в 1851 году между буржуа в палате депутатов, обуздывавшими власть президента, и буржуа вне палаты, жаждавшими спокойствия и сильного правительства, спокойствия во что бы то ни стало. И разве Луи Наполеон не разрешил это противоречие, разогнав парламентских крикунов и обеспечив спокойствие массе буржуазии? Страница 444. Разве положение в Германии не было еще более благоприятным для смелого удара? Разве план реорганизации армии не был уже в совершенно готовом виде представлен буржуазией, и разве сама она не выражала во всеуслышание желания, чтобы появился энергичный прусский государственный муж, который осуществил бы ее план, исключил бы Австрию из Германии, объединил бы мелкие германские государства под главенством Пруссии? И если бы пришлось при этом не слишком деликатно обойтись с прусской конституцией и отстранить парламентских и внепарламентских идеологов, воздав им по заслугам, то разве нельзя было бы, подобно Луи Бонапарту, опереться на всеобщее избирательное право? Что могло быть демократичнее, чем введение всеобщего избирательного права? Не доказал ли Луи Наполеон его полной безопасности, принадлежащем с ним обращении? И не представляло ли как раз это всеобщее избирательное право такого средства, при помощи которого можно апеллировать к широким народным массам и слегка пококетничать с зарождающимся социальным движением в случае, если буржуазия проявит упорство?